Глава 7. В то самое время, когда общее любопытство, вызванное личностью Гэтсби, достигло предела, в доме его однажды в субботний вечер не засияли огни, и на том кончилась его карьера Тримальхиона, так же загадочно, как и началась. Я заметил, хоть и не сразу, что машины, бодро сворачивающие в подъездную аллею, минуту спустя разочарованно выезжают обратно. Уж не заболел ли он, подумал я и пошел узнать. Незнакомый лакей с разбойничьей физиономией подозрительно уставился на меня с порога. — Что, мистер Гэтсби болен?
— Нет.
Подумав, он неохотно добавил: — Сэр. Его нигде не видно, и я забеспокоился. Передайте, что заходил мистер Карравей.
— Кто?
— грубо переспросил он.
— Карравей.
— Карравей. Ладно, передам. И дверь захлопнулась у меня перед носом. От моей финки я узнал, что неделю назад Гэтсби рассчитал всех своих слуг и завел новых, которые в поселок не ходят и взяток у торговцев не берут, а заказывают провизию по телефону, причем в умеренных количествах. По свидетельству рассыльного из бакалейной лавки, кухня в доме стала похожа на свинарник, и в поселке успело сложиться твердое мнение, что новые слуги вообще не слуги. На следующий день Гэтсби позвонил мне по телефону. «Уезжать собираетесь?» — спросил я.
«Нет, а почему?»
«Говорят, вы отпустили всю прислугу?» «Мне нужна такая, которая не станет сплетничать, старина. Дейзи теперь часто приезжает. По вечерам». И так весь караван-сарай развалился, как карточный домик, от ее неодобрительного взгляда. «Эти люди, знакомые Вулфшему, он просил их куда-нибудь пристроить, вот я их и взял. Они все из одной семьи, братья и сестры. Когда-то содержали небольшой отель».
«Понятно».
Выяснилось, что звонит он по поручению Дейзи. Она хочет, чтобы я на следующий день приехал к ней завтракать. Мисс Бейкер тоже будет. Полчаса спустя позвонила сама Дейзи и так явно обрадовалась моему согласию, что я почувствовал, это неспроста. И все же мне не верилось. Неужели они собираются устроить сцену, и притом довольно тяжелую сцену, если все будет так, как Гэтсби рисовал мне той ночью в саду? День выдался. Настоящее пекло. Один из последних дней лета и, наверное, самый жаркий. Когда мой поезд вынырнул из тоннеля на солнечный свет, лишь горячие гудки National Biscuit Company прорезывали раскаленную тишину полдня. Соломенные вагонные сиденья только что не дымились. Моя соседка долго и терпеливо потела в своей белой блузке, но, наконец, опустив влажную от рук газету, со стоном отчаяния откинулась назад в духоту. При этом ее сумочка шлепнулась на пол. — Ах ты, Господи! — вскрикнула она. Я с трудом наклонился, подобрал сумочку и протянул ее владелице, держа за самый краешек и как можно дальше от себя, в знак того, что не намерен на нее покушаться. Но все кругом, в том числе и владелица сумочки, все равно заподозрили во мне вора. — Жарко, — повторял контролер при виде каждого знакомого лица. — Ну и денек. Жарко, жарко, жарко. Вам не жарко? А вам жарко? А вам? На моем сезонном билете осталось от его пальца темное пятно. В такой зной станешь ли разбирать, чьи пылающие губы целуешь, под чьей головкой мокнет карман пижамы на левой стороне груди, над сердцем? Когда мы с Гэтсби дожидались у двери Бьюкненовского дома, легкий ветер донес из холла трель телефонного звонка.
«Подать труп хозяина?» — зарычал в трубку лакей. — Сожалею, сударыня, но это никак невозможно. В такую жару к нему не прикоснешься.
На самом деле он говорил вот что. — Да-да, сейчас узнаю. Он положил трубку и поспешил к нам навстречу, чтобы взять наше канотье. Лицо его слегка лоснилось. «Миссис Бьюкенен ожидает вас в гостиной», — сказал он, указывая дорогу, что, кстати, вовсе не требовалось. В такую жару каждое лишнее движение было посягательством на общий запас жизненных сил. В гостиной, благодаря полотняным тентам, над окнами было полутемно и прохладно. Дейзи и Джордан лежали на исполинской тахте, точно два серебряных идола, придерживая свои белые платья, чтобы их не вздувало ветерком от жужжащих вентиляторов. «Невозможно шевельнуться!» — воскликнули они в один голос. Пальцы Джордан в белой пудре поверх загара на секунду задержались в моей руке. «А где же мистер Томас Бьюкенен, прославленный спортсмен?» — спросил я. И тотчас же у телефона в холле хрипловато и глухо зазвучал голос Тома. Стоя на темно-алом ковре посреди гостиной, Гэтсби, как завороженный, озирался по сторонам. Дейзи посмотрела на него и засмеялась своим мелодичным, волнующим смехом. Крохотное облачко пудры взлетело с ее груди. «Есть слух, что Том сейчас разговаривает со своей дамой», — шепнула мне Джордан. Мы все примолкли. Голос в холле стал громче, в нем послышалось раздражение.
«Ах, вот что! Ну, тогда я вообще не стану продавать вам эту машину. У меня вообще нет никаких обязательств перед вами. Это вообще безобразие. Звонить и надоедать в час, когда люди сидят за столом».
А трубку прикрыл рукой, сказала Дейзи с презрительной усмешкой. «Напрасно ты думаешь», — возразил я. «Он действительно собирается продать машину. Я случайно знаю об этой сделке». Дверь распахнулась. Том на миг загородил весь проем своей массивной фигурой, затем стремительно шагнул в комнату.
«Мистер Гэтсби!» — с хорошо скрытой неприязнью он протянул широкую плоскую руку. «Рад вас видеть, сэр! Ник!»
«Приготовь нам выпить чего-нибудь холодненького», — громко попросила Дейзи. Как только он вышел из комнаты, она встала, подошла к Гэтсби и, притянув его к себе, поцеловала в губы. «Я люблю тебя, ты же знаешь», — прошептала она. «Ты, кажется, забыла, что здесь еще кто-то есть», — сказала Джордан. Дейзи недоверчиво оглянулась. «А ты целуй Ника». «Фу, бесстыдница!» «Ну и пусть!» — выкрикнула Дейзи и, вскочив на кирпичную приступку перед камином, застучала по ней каблуками, но сразу вспомнила про жару и с виноватым видом вернулась на свое место на тахте. Не успела она сесть, как в гостиную вошла накрахмаленная нянька, ведя за руку маленькую девочку. «У, ты моя радость!» — заворковала Дейзи, широко раскрывая объятия. «Иди скорее к мамочке, мамочка так тебя любит!» Девочка, почувствовав, что нянька отпустила ее руку, перебежала через всю комнату и застенчиво укрылась в складках материнского платья. «У, ты мое сокровище! Мама не запачкала пудрой твои желтенькие волосики! Ну-ка, стань ровненько и поздоровайся с гостями!» Мы с Гэтсби по очереди нагнулись и пожали неохотно протянутую ручку. И все время, пока девочка была в комнате, Гэтсби не сводил с нее изумленного взгляда. Кажется, он только сейчас поверил в ее существование. «Я еще не завтракала, а уже в платьице», — сказала малышка, сразу же повернувшись к Дейзи. «Это потому, что мама хотела показать тебя во всей красе». Она прижалась лицом к единственной складочке, перерезавшей круглую шейку. «Ты же мое чудо, самое настоящее маленькое чудо!» «Да», — невозмутимо согласилась малышка, «а у тети Джордан тоже белое платьице». «Тебе нравятся мамины друзья?» — Дейзи повернула девочку лицом к Гэтсби. «Посмотри, они красивые». «А папа где?» «Она совершенно не похожа на отца», — сказала нам Дейзи. «Она вся в меня. Мои волосы, мой овал лица». Она откинулась на валик тахты. Нянька подошла и протянула руку. «Пойдем, Пэмми». «До свидания, моя радость».